Перевод. Великий мудрец Майтрея продолжал. Господь Шива, необыкновенно возвышенная личность и великий преданный Господа Нараяны, стал возносить ему молитвы, являя свою беспричинную милость сыновьям царя, которые стояли перед ним, сложив ладони. Комментарий Шилы Прабхупады. Господь Шива захотел встретиться с сыновьями царя, чтобы благословить и облагодетельствовать их. Он сам произнес для них мантру, чтобы она стала более могущественной, и велел сыновьям царя Раджа Путрам повторять ее. Когда мантру произносит великий преданный, она становится еще более могущественной. Хари Кришна Махамантра сама по себе обладает огромной силой, но во время посвящения ученик должен услышать ее от духовного учителя, так как мантра, произнесенная духовным учителем, становится более могущественной. Господь Шива велел сыновьям царя слушать его внимательно, ибо тот, кто слушает духовного учителя невнимательно, наносит ему оскорбление. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитами на бутали сваям рупа кадамахьям дадати свападантикам Панчакалпатурубхьяща крипа синдхубхья эвача патитанам паванибхьо вайшнавибхьо намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхактавринда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама 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 Харе Харе. Майтрея увача, итяну кроша ридайо, бхагавана хатан чива, бадхан джалин раджа путран нараяна паравача. Еще раз перевод. Великий мудрец Майтрея продолжал. Господь Шива, необыкновенно возвышенная личность и великий преданный Господ Нараяны, стал возносить ему молитвы, являя свою беспричинную милость сыновьям царя, которые стояли перед ним, сложив ладони. Так мы читаем главу 24, 4 песни Шримад Бхагаватам. Она называется «Песня, пропетая Господом Шивой». И ситуация, в которой все это происходило, такова, что был царь по имени Прачина Бархишат, и у него были сыновья Прачеты, которые должны были стать продолжателями династии, и перед тем, как им вступить в брак, отец сказал, что они должны пройти определенную аскезу, и вот они, значит, двинулись к месту совершения своего вот этого духовного подвижничества или аскезы, и на пути к этому месту, значит, их как бы случайно повстречал Господь Шива. Они подошли к какому-то красивому водоему, и из-под воды возник Господь Шива со своими спутниками, вот, и он поприветствовал прачетов, они выразили ему почтение, и он сказал, что для вашего блага я произнесу определенную мантру, слушайте ее внимательно, и потом именно с этой мантрой вы будете поклоняться Верховному Господу, совершать свою аскезу. То есть ситуация такова, что перед тем, как начать материальную жизнь, таким, пожалуй, наиболее серьезным проявлением или воплощением материальной жизни является семейная жизнь. А живое существо должно обрести хотя бы какой-то духовный опыт. Иногда у преданных дилемма, что раньше, инициацию получать или жениться, или замуж выходить. Они думают, вот сначала инициацию получу, духовной силы наберусь, потом нырять будем в семейную жизнь. Некоторые думают, нет, если я сейчас инициацию получу, обеты какие-то дам, непонятно потом во время своей семейной жизни, смогу этим обетом следовать или нет. Сначала лучше я женюсь или выйду замуж, пройду какой-то опыт семейной жизни, потом посмотрим, может инициацию получать. И разные существуют точки зрения на это дело. Действительно, разные люди, и разным людям, может быть, разные какие-то рекомендации даны в зависимости от обстоятельств. Но в данном случае мы видим, что ситуация классическая. Люди живут в правильные времена, вот, и поэтому все делают правильным образом. Сначала живое существо получает определенный духовный опыт, и потом уже с этим духовным опытом оно входит в семейную жизнь, потому что только эта духовная сила способна по-настоящему помочь живому существу переварить все эти проблемы. Потому что семейная жизнь обозначает проблему. Семейная жизнь – это сообщество обусловленных душ, не освобожденных, а именно обусловленных. Кажется, своей какой-то особенностью, своей особенной обусловленностью, которая называется его характером. И каждому хотелось бы, чтобы его с его характером принимали. Вот. И поскольку характеры у всех разные, то не всегда так все хорошо совмещается. Поэтому единственным способом пройти через все вот эти сложности семейной жизни, не просто пройти, а вырасти через них, подняться до уровня духовного, до следующего ашрама, для этого необходимо быть духовно как-то подкованным, иметь какую-то духовную силу, духовное знание. И принятие духовного учителя и духовная практика – это как раз и есть та самая школа, которая позволяет живому существу именно с духовной силой проходить через вот эту вот семейную материальную жизнь. И парчеты отправились к этому месту аскезы, для удовлетворения Верховного Господа. Смысл всех аскез – это удовлетворение Верховного Господа. И когда они отправились в этот путь, то Верховный Господь, прекрасно зная, для чего они туда пошли, послал им духовного учителя. То есть Господь Шива не случайно перед ними предстал. Это все проявление милости, проявление милости Кришны. Сам факт, что мы заинтересовались духовной жизнью, что мы повстречались с книгами, повстречались с преданными, это признак того, что Кришна обратил на нас особое внимание. То есть он в этом также заинтересован. Когда мы проявили к нему интерес, он стал проявлять интерес к нам. И сейчас мы как раз читаем этот момент, когда прачеты повстречали своего духовного учителя. Духовный учитель – тот, кто дает такое краеугольное, основное наставление, при помощи которого живое существо может развиваться. Шрила Прабхупада в одном комментарии в читании Чаритамриты пишет, что среди всех наставлений, которые дает духовный учитель, самым важным наставлением является постоянное повторение святого имени. В меньшей мере, не меньше 16 кругов мантры, он говорит. Это как раз появляется, по-моему, в таком контексте, когда описывается уход Харидаса Тхакура. И там Господь Читания пришел к нему, и Харидас Тхакур лежал, даже не мог приветствовать Господа Читания, не мог встать. И он говорит: «Как ты себя чувствуешь, Харидас?» Он говорит: «Я себя плохо чувствую, я болею». И Читания говорит: «А в чем твоя болезнь?» Он говорит: «Моя болезнь...» Он не сказал, что у него болезнь тела, хотя было видно, что он уже был стар, и действительно тело его было больным. Он не сказал, что его болезнь, это, там, печень или почки или что-то еще. Он сказал: моя болезнь в том, что я не могу закончить, повторять то количество кругов мантры, которые я сам обещал. И Шрила Прабхупада говорит, что если человек не может повторять то количество кругов мантры, которые он обещал, это есть духовная слабость или духовная болезнь. И он говорит, что среди всех наставлений, которые дает духовный учитель, самым важным является регулярное повторение определенного количества кругов мантры, которое он обещал. И вот Господь Шива в следующем стихе должен уже произнести определенную мантру, которая станет своего рода таким вот лекарством или источником этой духовной силы, которая поможет прачетам совершить эту аскезу, поможет им набраться от этого духовного понимания, духовной силы, и потом уже стать семейными людьми. То есть это определенная, так сказать, такая страховка, потому что материальная жизнь означает определенное погружение, особенно семейная жизнь означает, что нужно много разных средств. Допустим, можно жить в материальной жизни по разным стандартам. Можно жить в материальной жизни по минимальному стандарту, то есть довольствоваться тем, что просто приходит само собой. Можно жить жизнью брахмачари или ванапрасти, или саньяси. Это тоже в какой-то степени материальное существование, но с минимальной, что называется, озабоченностью. Вот. А семейная жизнь обозначает расширение поля деятельности. Мы знаем, что женщина на санскрите называется термином «стри», то есть «стри» та, которая расширяет поле деятельности. То есть сразу же много разных вещей нужно, без которых вроде бы человек обходился до того времени. А когда семейная жизнь наступает, то без этого уже обходиться никак невозможно. Вот. Если человек один, он может жить вашими, без каких-то особенных проблем, ему не нужен обязательно там какой-то шкаф или еще что-нибудь такое, там какие-то комоды, там всякие разные вещи. А в семейной жизни это совершенно необходимо, потому что там надо складывать добро, которое нажито. Вот. И так действует, такова психология. Поэтому для того, чтобы эта вот экспансия или расширение было как-то дозировано под каким-то контролем, у человека должно быть духовное понимание, духовная сила. Более того, семья, кроме того, что это она никогда не довольствуется тем, что приходит само собой, как правило, она ставит задачи какие-то такие очень большие. Вот, говорится, что женщина вдохновляет мужчину на экономическую деятельность, иди работай. Видишь, дети растут, вот скоро еще там какой-нибудь один ребенок появится. Нужно то, нужно все, их нужно обучать, вот, чтобы все было не хуже, чем у других. Вот. А при таком раскладе человеку приходится напрягаться значительно больше. Естественно, что у него меньше сил остается на какую-то там духовную жизнь, на все эти вещи. Поэтому очень важным является вот этот вот багаж или опыт духовный, который он приобрел до всех этих вещей. Вот, поэтому прачеты повстречали Господа Шиву как своего учителя, который дал им это знание. А причем он здесь будет много разных интересных молитв, в которых он описывает качество Верховной Личности Бога, прославляет его. Отсюда видно, что Шива является преданным Нараяна, здесь его называют Нараяна Паро, то есть тот, кто является высшим из преданных Господа Нараяны. То есть он не сам Бхагаван, не сам, хотя здесь говорится, что он Бхагаван, владыка, но он не является верховным источником всего, он является тенью Вишну, тенью Нараяны, и он является самым сильным среди полубогов. Хотя формально считается старшим Брахма, и Шива исходит из Брахмы, из его межброви, это формально. Но по своему могуществу Шива является более могущественной личностью, чем Брахма сам по себе, поскольку это тень Нараяны, а Брахма это Джива, как правило, в большинстве случаев. Итак, здесь Шрила Прабхупада в комментарии одну тему интересную раскрывает о том, что хотя святое имя не отлично от самого Господа, и оно, в принципе, независимо, нет какого посвящения, никакой инициации, он говорит, что хорошо, когда мы услышали святое имя от духовного учителя. Мы вдохновляемся получить посвящение именно потому, что мы понимаем, что существуют разные стандарты духовной жизни. То есть мы видим, что разные преданные есть, и они по-разному себя ведут. И мы слышим, вот один преданный поет киртан, вот другой преданный поет киртан, вот еще какой-то преданный поет киртан. И эффект разный. Иногда это очень музыкально, иногда это не очень музыкально, но дело даже не в музыкальности, а в какой-то такой внутренней силе, которая не связана, может быть, с музыкальными талантами. То есть мы чувствуем, что вот это воспевание святого имени пробуждает духовную природу, а это, может быть, не очень пробуждает. И именно потому, что мы видим что по-разному можно воспевать святое имя, разные существуют стандарты, поэтому-то мы и должны получать посвящение. То есть посвящение – это не просто дань моде, а это то, что совершается именно из-за того, из-за понимания того, что посвящение должно перевести нас на другой уровень духовной жизни. Да, вот в этом смысл есть, что это как бы поднятие ступенькой выше. И поэтому здесь Шрила Прабхупада пишет, что хотя сама по себе Хари Кришна мантра обладает огромной силой, говорит, во время посвящения ученик должен услышать ее от духовного учителя, так как мантра, произнесенная духовным учителем, становится более могущественной. И механизм всего этого процесса таков, что мы узнаем, в общем-то, Кришна према, она находится в сердце живого существа. Это уже то, что есть. Но она, как сказано в Читании Чаритамрити, находится в спящем состоянии. И не то чтобы Кришна према это какое-то такое существо, которое глубоко спит. Вот, это наше собственное сознание. А према – это свойство этого сознания, это свойство служить, свойство бескорыстно любить. Вот это называется према. И вот эта вот часть нашего сознания, она сейчас неактивна. Она неактивна, она погружена в состояние глубокого сна. И имя Кришны – это как раз то, что должно разбудить ее. Вот. Но Кришна больше проявляется тогда, когда к нему обращается великая душа. Тогда Кришна больше проявляется. И поэтому мы бы хотели услышать святое имя именно от великой души. Как правило, когда мы слышим, как поет какой-то великий преданный, то это редко кого оставляет безучастным. То есть сразу мы чувствуем, что какие-то процессы происходят в сердце. При других обстоятельствах может петь кто-то другой, тоже те же самые слова, те же самые мелодии, может быть, все то же самое, но такого процесса не происходит, потому что Кришна проявляет себя в большей степени или меньшей степени в зависимости от преданности человека. А преданность – это не материальное качество, это именно качество души. И поэтому говорится, что в идеале мы должны услышать святое имя именно от великой личности, от чистого преданного. Мы знаем, что по-разному можно готовить, по-разному можно проповедовать, по-разному можно петь. Вроде бы одни и те же ингредиенты, одни и те же продукты, все одно и то же. Но Кришна проявляет себя в большей степени или в меньшей степени. Это совершенно очевидно. Как в шастрах говорится, что брахманы бывают трех видов. Брахманы занимаются в основном, так сказать, какими вещами? Три типа деятельности в основном у брахманов. Вот. И все они связаны с определенной, так сказать, стихией движения воздуха. Говорится, что одни брахманы дуют в раковину, пуджу проводят, другие брахманы дуют в печь, разводят огонь и, значит, пищу готовят, а третьи брахманы дуют всем в уши, продувают уши, проповедуют, прочищают, так сказать, пространство. Все они куда-то дуют. С такой стихией они связаны. Вот. И можно по-разному готовить, можно по-разному проповедовать, можно по-разному проводить пуджу, и божество будет проявляться больше или меньше. Кришна будет с большим или меньшим энтузиазмом принимать то, что мы готовим. Прасад бывает такой, что, так сказать, взлетаешь после него, или наоборот, так сказать, приземляешься надолго, оторваться не можешь. А проповедь бывает, от которой люди засыпают, проповедь бывает, от которой люди просыпаются. По-всякому бывает. Вот, и все это зависит во многом от качества того человека, который сейчас взаимодействует. Мы знаем, что брахман – это своего рода технологи ведического общества, которые взаимодействуют с Богом. Кришна – это самый тонкий элемент, который они привносят в свои деяния. То есть пуджа состоит из материальных элементов. Божество создано из материальных элементов, из камня, из дерева, или из металла, или из чего-то еще. Колокольчик, все остальные ингредиенты – они все материальны, все материальные элементы. Но нематериальным элементом является бхакти. То есть то сознание, то состояние, с которым человек совершает это служение. Вот. И когда человек это делает с преданностью, то Кришна проявляется. В этом смысле арчана – это один из элементов бхакти. Причем, смотрите, все элементы, абсолютно все элементы материальные. Все элементы материальные. Но каким-то образом через материальный элемент, через дерево, через металл или через камень, из которого сделано божество, проявляется форма Бога. Благодаря чему? Благодаря элементу преданности, который присутствует в сердце этого служителя, этого священника, этого пуджари. Точно так же приготовление пищи – это материальный процесс, вроде бы как материальный огонь, какая-то печка, все эти продукты и так далее, что-то там чистят, моют, смешивают, солят, перчат и так далее. Вот. Но когда это делается с определенным пониманием, с определенным сознанием, чистотой, то мы знаем, что Кришна принимает все эти вещи. То есть технология вот эта вот, которой занимается этот самый брахман, по виду полностью материальная. Но почему мы получаем духовную пищу, почему мы получаем какие-то духовные впечатления или ощущения? Потому что у него есть преданность внутри, которая вынуждает Кришну ответить. И Кришна проявляется. Он принимает эту пищу, он принимает эту пуджу. Вот, или, скажем, человек говорит что-то о Кришне. И вроде бы он говорит о Кришне, но слова какие-то могут быть совершенно, кажется, не трогают наше сердце совершенно. В одном случае, если человек недостаточно чист или в каком-то он таком немножко помутненном состоянии пребывает. И те же самые слова могут таким образом воздействовать на нас, что наоборот, мы чувствуем великий энтузиазм, пробуждение. Кришна проявляется больше или проявляется меньше, в зависимости от того, кто-то делает. И по этой причине получить святое имя или услышать святое имя нужно от той личности, которая имеет эти близкие отношения с Кришной. И поскольку Кришна прямо спит в нашем сердце, то ее необходимо пробудить, активировать. То есть мы знаем, что семя должно быть активировано, какой-то катализатор должен быть, чтобы это семя проявилось. Вот. И что является активизатором или катализатором для семени? Допустим, питательная среда земли, вода какая-то, дождь, солнце, вот какое-то место соответствующее. Это все как катализаторы. В семени есть потенциал вырасти какое-то растение, дать какой-то плод, но должны быть эти факторы внешние. И чем более они сильные, тем вероятнее всего это семя прорастет. Вот точно так же эта Кришна прямо находится в нашем сердце, но самостоятельно пробудить мы ее не можем. Точно так же, как самостоятельно семя не может прорасти. Нужны вот эти вот внешние стимуляторы, которые этот вот потенциал изнутри вытаскивает. Вот. И в этом смысле духовный учитель является тем, кто дает этот вот толчок, то есть активирует это вот семя бхакти лата биджа. Поэтому и говорится, что по милости духовного учителя живое существо получает это семя. То есть получает не в смысле, что его нет, потому что каждое живое существо, оно несет в себе эту Кришна прямо, а получает вот этот вот толчок, получает этот вот стимул, из-за которого это семя начинает расти. И говорится, что оно растет тогда, когда мы поливаем его водой процесса шраванам и киртанам. И этот шраванам, он должен осуществляться в идеале из самого лучшего, самого чистого источника. Вот поэтому есть разница, кого слушать, есть разница, в каком киртане участвовать и так далее. То есть, потому что люди с разным сознанием бывают, и они несут в себе вот этот потенциал разный. Почему, допустим, мы радуемся приезду духовного учителя? Он нам не дает денег вообще ничего, наоборот, мы ему даем деньги. Вот. Никаких особенных чувственных наслаждений он не дает. Вот. Мы, наоборот, видим, как он получает какой-то почет и так далее. Вот. И он порой даже может нас как-то ругать или указывать на какие-то недостатки. Тем не менее, мы всегда радуемся появлению таких личностей. Почему? Потому что хотя они нам ничего с материальной точки зрения не дают, именно они помогают нам пробудить вот эту вот Кришна-прему. То есть они вдохновляют нас на духовную жизнь. Именно из-за их присутствия и нашего внимательного слушания происходят какие-то изменения в сердце. То есть говорится, что Господь Шива велел сыновьям царя слушать его внимательно. Ибо тот, кто слушает духовного учителя невнимательно, носит ему оскорбление. Вот, то есть это обозначает, что учитель, мы говорим сейчас о квалификации учителя, должен быть также и ученик, который слушает все вещи с энтузиазмом. Обычно люди с энтузиазмом слушают о чувственном наслаждении, о том, как улучшить свою материальную жизнь, об этом они слушают с энтузиазмом. А отношения с духовным учителем совсем другие. Они подразумевают, что ученик с интересом и с энтузиазмом слушает о том, как развиваться в духовном плане. С материальными проблемами мы можем прийти к духовному учителю, но, как правило, он строит свой разговор таким образом, что смещается акцент, он говорит, да, может быть, у тебя в жизни такие-такие проблемы, но на самом деле проблема не в этом, проблема в том, что тебе не хватает духовной силы, поэтому я тебе даю вот такое-такое наставление. Я не могу тебе дать денег, я не могу дать тебе здоровье, я не могу дать тебе жену или мужа, я не могу перевоспитать твоих детей или еще чего-нибудь, но я могу дать тебе секрет обретения духовной силы, духовной чистоты, и вот это позволит тебе решить все, так сказать, остальные проблемы. То есть духовный учитель – это тот, кто пробуждает нас в эту духовную силу, духовное понимание, при помощи которого начинают происходить реальные изменения в нашем сознании. Вот. Именно по этой причине говорится, что одним из очень важных аспектов духовной жизни является садху-санга, то есть общение с людьми, которые осознали свою вечную природу. Садху обозначает сад от слова вечный, садху, осознавший свою вечную природу. И это человек, который находится, не просто осознал, а он находится в этом понимании, с этим пониманием живет, он с этим пониманием действует, с этим пониманием он общается. И мы видим, когда мы встречаем таких людей, то они подтягивают нас до себя. Если у нас нет зависти к ним, тогда мы подтягиваемся. Обычно в материальном плане, когда появляются личности какие-то разного уровня, то бедные начинают завидовать богатым. Они говорят, о, там эти ворюги, они там разжились, мошенники, негодяи, всех раскулачить, посадить. То есть, когда бедный богатого встречает. Такое отношение. А в духовном плане мы, может быть, духовно бедные, встречая духовно богатую личность, не должны завидовать, мы должны наоборот, мы должны тоже просить пожертвования, дайте мне милость, дайте мне духовное понимание. Но для того, чтобы мы получили эту милость, для этого мы должны быть готовыми ее принять. А принятие этой милости возможно лишь тогда, когда мы смиренны и готовы к изменениям. А изменения — это как раз то, что труднее всего живым существам дается. Потому что сама джива обладает качеством сад, постоянства, вечности. Он не любит ничего менять, сам по себе джива. А материальная жизнь обозначает постоянные изменения. Постоянные изменения, все время какие-то изменения. Туда-сюда какие-то там изменения погоды, изменения курса валюты, изменения обстоятельств жизни, всякие разные изменения. Вот. И поэтому изменения, как правило, всегда болезненные. Иногда уже ситуация становится настолько нестерпимой, что человек хочет этих изменений. Но, как правило, ему хотелось бы сохранить статус-кво, то есть такое вот неизменное какое-то определенное состояние. И для того, чтобы принять эту духовную милость, для этого необходимо быть готовым к внутренним изменениям. Эти внутренние изменения всегда связаны с тем, что в нас должно возрастать бескорыстие определенное. Материальная жизнь вся построена на принципе эго, корысти, что я делаю все для себя. И это какие-то плоды моей деятельности, они подпитывают мой энтузиазм жить дальше. А в духовной жизни живое существо прогрессирует именно тогда, когда оно становится все более и более бескорыстным, когда оно все более и более способно отдавать другим живым существам, отдавать духовному учителю, отдавать Кришне. И вот это самое сложное. То есть мы можем просить милости, дайте мне милости, но мы не всегда можем понимать, что это значит для нас. Я думаю, что милость — это что-то такое. Вот я хочу повторять, я вижу, как кто-то там повторяет святое имя в экстазе, он поет, думаю, вот бы мне так. Я говорю, вот давайте вы меня благословите, я тоже так буду вообще в экстазе прыгать, петь и так далее. Но я не очень понимаю, что произошло в сердце этого человека, прежде чем с ним вот это вот чудо случилось. И выясняется, что это не просто какой-то технический прием, не то, что он каким-то там умеет по-индийски очень красиво петь какие-то там трели или что-то еще, а выясняется, что это особое состояние сердца, бескорыстное, что это человек, оказывается, полностью бескорыстно служит Кришне, своему духовному учителю, другим преданным, другим живым существам. И Кришна, видя это, с радостью приходит в его сердце. И поэтому теперь, что бы он ни говорил, он говорит или поет, или что-то еще он делает, то из него исходит это состояние. Вот в чем дело. И мы говорим, дайте мне милость. Ну а что это обозначает для нас? Милость для нас обозначает всегда одно и то же, что мы должны стать более бескорыстными. А если мы к этому не готовы, то есть мы думаем, что дайте мне милость, это означает, у меня есть все, кроме милости вашей. Дайте мне свою милость, это будет еще одним моим приобретением. А принять в свое сердце милость обозначает фактически отказаться от своей какой-то корысти. И мы не должны смотреть на эту милость как на что-то такое материальное, что мне еще какую-то одну вещь приобрести. Милость всегда связана с тем, что нам порекомендуют стать более самоотверженным и бескорыстным. Вот так эта милость обретается. То есть милость входит в наше сердце тогда, когда мы из этого сердца кое-что отдаем. А что там в этом сердце? В этом сердце эгоизм. То есть когда мы становимся менее эгоистичными, вот тогда наше сердце наполняется этой милостью, и следствием этой милости являются вот эти вот экстатические состояния, к которым мы стремимся. Поэтому милость духовная всегда обозначает материальные потери. Всегда обозначает материальные потери. Причем добровольные. Что мы сами от этого отказываемся. Вот. Но мы думаем, что милость это к моим достоинствам еще одно, так сказать, приобретение. Да, это приобретение самое мощное. Но оно всегда связано с определенной нашей жертвой, с добровольной нашей жертвой. Поэтому никто не может обрести милость Бога. Никто не может обрести милость Бога, не пожертвовав чем-то материальным себя, не пожертвовав своим эгоизмом. Это просто невозможно, понимаете? Невозможно сохранить свой эгоизм и приобрести милость Бога. Это невозможно, понимаете, это прям противоположные вещи. Поэтому, когда мы просим милости, мы должны знать, что это значит. Что это всегда будет обозначать, что милость входит в какое-то освободившееся в сердце место. Освободившееся от эгоизма. А это означает какая-то жертва с нашей стороны. Иначе невозможно. Если сердце заполнено эгоизмом, какая милость, куда она войдет, понимаете? Туда войти невозможно. Поэтому мы должны понимать, чего мы хотим, чего мы просим, собственно говоря. Вот. То есть это всегда обмен одного на другое. И духовный рост всегда сопряжен с определенным материальным отречением. Как-то Шрилу Прабхупаду спросили, как можно оценить качество преданного, если, допустим, он еще не достиг как бы, таких видимых симптомов любви или чего-то еще, это очень высокий уровень. Вот. Он говорит, что уровень преданного можно понять по тому, насколько он отречен от материального чувственного наслаждения, насколько он как бы просто живет и не привязан к материальным вещам. Это одна такая внешняя вещь. И вторая – это по его речи. Что он говорит, насколько как бы, людей трогают эти слова. Буквально еще Бхактивинода Тхакур по этому поводу говорил, что уровень преданного можно понять по тому, сможет ли этот человек других превращать в преданных. Если речь этого человека превращает других людей в преданных, вот это обозначает, что это достаточно хороший уровень сам по себе. То есть, поэтому мы можем оценить прогресс по стабильности человека, по отреченности его и по тому, как действует его речь на другие живые существа. И Господь Шива в данном случае выступает как духовный учитель, который появился по воле Кришны перед лицом этих прочетов, направляющихся к месту своей аскезы, для того, чтобы помочь им. Потому что духовная жизнь нуждается в определенной поддержке. Материальная жизнь нуждается в поддержке. Мы знаем, что когда, допустим, люди вступают в семейную жизнь, как правило, родственники, друзья дарят какие-то подарки, дают какие-то там деньги, какие-то, ну, какая-то помощь, потому что это не просто начинать семейную жизнь. И вот те, кто могут, они как-то помогают. Кастрюли им дарят что-то еще, там, утюги всякие, чайники, деньги, что-то еще. Ну, в общем, всякие разные вещи, которые в хозяйстве пригодятся. Вот, потому что молодые люди ничего не имеют, вот, кроме, так сказать, желания быть вместе, и поэтому им нужно помочь. Вот им сразу такие, так сказать, подарки всякие разные. Точно так же, когда начинается духовная жизнь, вот так просто с нуля самому и очень тяжело начать. И живое существо нуждается в этой милости. Поэтому Кришна посылает к этому живому существу разных преданных, которые выступают в роли его учителей, которые дают ему какое-то знание, понимание, угощают его, поддерживают, дают ему какие-то советы. Это разные проявления Кришны преданные, дают какие-то нам разные, такую поддержку оказывают. Появляется в конце концов духовный учитель, дающий шикшу Шрила Прабхупада, как главный шикша-гуру. Потом может появиться дикша-гуру, если ученик готов к этим вещам. То есть это все то, что дает нам Кришна, как необходимую поддержку для того, чтобы у нас какой-то был успех в духовной жизни. Потому что это очень сложная занятия в материальном мире, заниматься духовной жизнью, но требует очень такого внутреннего большой решимости и толчка, такого вот стимула. Поэтому Кришна поддерживает нас, предоставляя нам вот такие вот возможности. И в данном случае именно так выглядит эта ситуация, что Господь Шива появился в этом месте для того, чтобы дать им эту мантру, вдохновить их, тут, так сказать, целую песню эту пропоет. И это станет тем источником вдохновения, опираясь на который прачеты будут совершать свою аскезу. И это даст им, в свою очередь, уже духовную силу, с помощью которой они будут, так сказать, уже жить дальше, решать всякие разные проблемы, в том числе и семейные. Харе Кришна. Вопросы какие-то есть?
Скажите, вот богатый человек, он, ну, допустим, как бы живет непросто, у него там много всего, может даже прислуга. И вот такие есть среди бедных наверняка такие люди, они автоматически не могут считаться возвышенными. Или тут еще вот
в смысле из-за богатства?
Ну да, вот. Ну как бы непростая даже.
А все зависит от отношения к богатству, потому что богатство само по себе нейтрально. Деньги нейтральны, как мы их тратим, то есть наше сознание. Естественно, что богатство искушает человека, потому что богатство обозначает возможности, чувство наслаждения. И преданные бывают разные, бывают очень богатые преданные, при этом они в хорошем сознании, они помогают другим. Вот. Бывают те, кто... То есть не богатство человека квалифицирует или дисквалифицирует, а его отношения. Разные люди. Более зрелые преданные, они понимают источник богатства, и поэтому они к деньгам относятся достаточно спокойно и используют их на служение. Даже если они сами не могут какого-то квалифицированного служения совершать, они помогают или храму, или другим преданным, которые это служение совершают, это проповеди. Менее зрелые люди, конечно, скажем, тогда у них на первом месте стоят собственные интересы. Но это, опять же, не богатство, а их уровень. Цари ведические были очень богаты сами по себе, но при этом они были также отреченными. Мы видим, с какой легкостью они принимали отречение, уходили в лес от богатства. Вот, то есть дело не в богатстве. Иначе получается, что, как бы у нас сказать, такая философия бедных людей. Нет, нет, совсем нет. Потому что мы знаем, что все крайности, как правило, плохие. В шастрах говорится, что бедность, она также лишает человека всех хороших качеств. Понимаете? Вот, поэтому какое-то благосостояние должно быть у каждого человека, чтобы он был спокоен, умиротворен, как-то, так сказать, уверен. По меньшей мере, семейные люди, грехастки, Шрила Прабхупада, ну, даже в шастрах говорится, что они должны иметь даже какие-то сбережения, обязательно, желательно, на какой-то там черный день, всякое бывает время, что нужно купить, или какие-то обстоятельства чрезвычайные, или что-то еще. Вот. То есть это нормальное. Нормальные условия для материальной жизни. Вот. Но к этому должно быть правильное отношение. Вот поэтому просто одним состоянием кошелька нельзя сказать, что у тебя много денег, значит у тебя мало бхакти. А у тебя мало денег, значит у тебя много бхакти. Нет, такой прямой зависимости нет. Фестиваль обозначает концентрация духовной энергии, концентрация преданных. Как правило, приглашают много серьезных, возвышенных преданных. И само вот это вот как бы такое количество, много преданных вокруг, много разных духовных действий, оно само по себе рождает качество. То есть это как раз фестивали, это как раз такие ситуации, которые показывают, как действует закон перехода количества в качество. Вот есть такой философский закон перехода количества в качество. И это просто показывает, что когда много вокруг преданных, то их количество, то качество духовной жизни возрастает само собой, легко. Как раз от нас, конечно, требуются какие-то определенные усилия, но в целом помнить о Кришне в таких обстоятельствах значительно легче. Это происходит более-менее спонтанно, потому что ты засыпаешь, еще кто-то поет, ты просыпаешься, уже кто-то поет, и на каждом шагу ты видишь преданных, выражаешь им почтение со всех сторон, такие, так сказать, звуки, вибрации, образы. То есть это такая среда, которая, естественно, стимулирует духовную жизнь, и памятование Кришне, и все процессы преданного служения становятся более-менее естественными. Просто из-за большого количества. То есть количество переходит в качество, качество духовной жизни меняется. То есть в этом смысле это бесценный опыт, и по этой причине, собственно говоря, Шрила Прабхупада и начал все эти фестивали Майяпур, Вриндаван, и потом мы видим, как Майяпур, Вриндаван стали экспансировать, преданные стали проводить уже локальные фестивали в разных странах. Сейчас очень много разных фестивалей, очень много разных фестивалей. Вот, и в одной только нашей стране проходит каждый год не один десяток. То есть мы просто, может быть, знаем, какая-то Криница или Евпатория на Украине в этом году там было. Вот, свои фестивали проводят в Прибалтике, свои фестивали проводят на Алтае, в Восточной Сибири. Мы имели опыт, который, надеюсь, что мы скоро восстановим. Вот, на Урале. То есть во многих местах проводят. В Москве там свои фестивали какие-то проводят. То есть мы видим, как это происходит. Люди берут на себя большую аскезу, это все время большие затраты, это большие усилия. Оргкомитет фестиваля, они там вообще, так сказать, из кожи лезут вон, вот, чтобы все было хорошо, чтобы все были счастливы. Вот. Но мы видим, что это как раз те самые ситуации, когда опыт духовный возрастает. И на этом духовном опыте мы можем какое-то время ехать. Вот. Мы любим фестивали не просто, что это какие-то такие внешние действия, какие-то красочные салюты, фейерверки или еще что-то, а именно из-за того, что происходит в нашем сердце. Много разных каких-то, может быть, культурных программ и так далее. Но вот я замечаю, что, как правило, в конце концов все сводится к тому, что главная культурная программа – это просто такие вот многочасовые погружения в Святое Имя. Это лучше, потому что очень трудно, на самом деле, какие-то спектакли там сделать, что-то еще, какие-то такие вот, мы знаем по опыту, всякие разные концерты, которые требуют таких долгих репетиций, там куча каких-то инструментов, если, может быть, мы не профессионалы в игре на всяких там электроинструментах, это особые технологии, это всякие такие разные вещи. Вот, очень одну песенку выучить, да, вот, как это все сложно, да. Вот, а есть вещи, которые более или менее естественные и легкие для вайшнавов, то есть они тоже, конечно, требуют какой-то квалификации, определенного тоже уровня игры на музыкальных инструментах и так далее, но это не требует вот таких сверхусилий безумных, как вот всякие какие-то другие какие-то аспекты культуры. Вот. И, например, сейчас было на открытии там этого фестиваля какое-то там все это и огненное шоу, и все эти там фейерверки, то и все, и все там ахали-охали, ах, как здорово. Вот. Ну, понятно, праздник есть праздник, вот. Но, как бы, если уж говорить таким вайшнавским языком, экстаз был, конечно, не от этого. Это так, чисто все для глаз, вот, все здорово, создать такую, может быть, праздничную атмосферу, но это так, что называется, для ума и для внешних чувств. Вот. А внутренние какие-то переживания, внутренний какой-то опыт, он появляется в другом состоянии, когда начинают великие души петь Святое Имя. Вот тогда начинается этот внутренний опыт, понимаете? Вот. И тут люди готовы сидеть часами или даже там ночь напролет и погружаться в это состояние, потому что это нематериальные вещи.
Еще вопрос какие-то есть? Ну, такой технический вопрос. Свой последний приезд от Кришна с вами, он сделал такую поправку, что когда считается прямо открывание, Тут говорится слава всем преданным, а вы говорите Джай Шри Кришна, вы говорите Хари Кришна. Вот у нас как бы такое немножко непонимание. Как правильно?
Не понял.
Ну, да. Читается Примадхабани, да? Да, и там есть такие слова, говорится слава всем преданным в конце. И как правильно говорить Хари Кришна, как мы говорили, а Кришна Махарадж сказал, что надо говорить Джай Шри Кришна.
Говорите Джай Шри Кришна. Я сейчас что должен? Опровергать слова своего духовного учителя или что?
Нет, как бы просто возникло так. Я придерживаюсь того мнения, что как бы если Джилиси сказал, то как надо принять?
Ну, надо принять. Все дело в том, что у нас, к сожалению, не все стандарты, так сказать, унифицированы. Вот, и поэтому в разных храмах свои какие-то существуют традиции. И вы можете заметить, что даже приезжают разные духовные учителя, и они даже тоже Премадхавани по-разному повторяют. Одни что-то одно говорят, другие. Ну, какие-то общая как бы схема одна, вот, но с разными вариациями, как говорится, по ходу дела. Кто-то что-то одно сказал, кто-то что-то другое сказал, кто-то чего-то там не сказал. Вот, и ничего, как бы пол не проваливается, в ад мы никуда не летим, в общем, никаких, так сказать, ничего страшного пока не произошло. То есть есть какие-то определенные стандарты, которые изложены, есть, по-моему, такая хорошая книга, если не ошибаюсь, Бхакти Викаш Свами, что там первые шаги в сознании Кришны, что-то такое, да? Такие вещи. Где вот эти вот все вещи, как ставить тилаку, с какой мантрой и так далее, как провести премадхавани. Все это, по-моему, как вот для первого класса расписано все там, да, насколько я помню. Я помню, выучил в 89-м году эту премадхавани, как вот я слышал, как мой духовный учитель повторяет все эти вещи. Так я это как бы и стараюсь повторять до сих пор. До этого он же говорил, слава всем Сварашса преданным, все говорили Хари Кришна, никаких возражений не было. В этом году он сказал, будет Джай Шри Кришна, ну пусть будет Джай Шри Кришна, то есть я не вижу какой-то особенной проблемы. То есть это нигде вы не найдете, это в каких-то резолюциях GBC или чего-то еще. Это примерно то же самое, что, я не знаю, вот, поют Нарисимха пранамы мантру, спели Нарисимха пранамы мантру. Дальше что? Кто что? Шри Нарисимха Дев Бхагаван Киджая. Где-то говорят Шри Прохлада Махарадж Киджая, где-то говорят Бхакта Прохлад Киджая. И что теперь, стреляться или что? Где-то так, где-то сяк, где-то вообще не говорят ничего, так сказать, про Нарисимху и Прохлада. Просто спели там и все. Поэтому я готов следовать любому стандарту, который будет, скажем так, официально провозглашен. Но вот эти вот вещи, премадхвани и так далее, они не официально не провозглашены. Общая схема известна, общая схема, что вот мы выражаем почтение тому, тому, тому. Вот, а какие-то такие вот детали, ну, если сказал GBC, говорите Джай Шри Кришна, ну, будем говорить Джай Шри Кришна. С другой стороны, Шрила Прабхупада говорит, что Хари Кришна – это универсальный ответ на все, на все, что хотите. Что вы говорите?
Харе.
Харе – да. Это обращение к Радхарани. Это Хара в звательном падеже, то есть мы зовем Радху. Зовем Радху.
Я не помню, или где-то я слышал, по-моему, или я сам читал из учебников, что Хари – это как Нишина Бхи Кришна.
Кто?
Ну, как, это Кришна, только ну, он в низшем проявлении, то есть в материальном Харе.
Нет, в мантре Хари Кришна ничего материального нет. Харе это, Хара. Хара это часть Радхарани. То есть это обращение к Шримати Радхарани. Это энергия Кришны.
Джаяши Кришна это непосредственно, ну, как если подходить.
Джаяши Кришна это означает слава, слава Шри Кришне.
Слава Кришне. Ну или Хари Кришна, или слава самому Кришне, наверное, как-то оно и короче, и важнее, просто Кришне, слава Кришне, просто, да?
Здесь нельзя сказать, что короче, что важнее, вот, есть просто разные ситуации, вот, поэтому, я не знаю, я могу, я сегодня буду писать письмо, конечно, с вами по своим, так сказать, вопросам, если хотите, я могу уточнить. Является ли это обязательным стандартом или, так сказать, возможным вариантом? Еще вопросы
есть? Отречение, то, что время нужно обрести отречение, и как в процессе преданного служения, допустим,
Перед Богом избавиться от желания. Бывает просто, что человек просто использует эти желания, которые пишем. Это желание можно просто перетерпеть, да, и в процессе переносложения они либо ослабнуть, либо там как бы уже полностью исчезнуть. Mm-hmm. Как можно какие желания можно перетерпеть, и лучше зависеть.
Те вещи, которые, какие-то желания, которые вспыхивают в нашем уме, скажем так, на какое-то короткое время появилось желание, погасло, ушло, в этом случае не обязательно следовать этому желанию, то есть его можно как такое, как муху назойливую, что называется, отгонять и все. Есть желания более такие глубинные, которые беспокоят нас постоянно. Постоянно. Вот. Если желание какое-то очень сильное, такое навязчивое, и от него не удается избавиться вот так вот просто, тогда с ним нужно что-то делать, так сказать, уже другое. То есть оно так просто не уходит. Это означает, что его необходимо исполнить. Вопрос, как исполнить, это уже другой вопрос. Изжить каким-то образом. То есть взять у этого желания материального какая-то его часть может быть использована в духовной сфере, какая-то его часть не может быть использована в духовной сфере. Вот. И то есть привнести, окрасить это желание максимально, насколько это возможно, какими-то духовными действиями. Вот. Поэтому, ну как вот Кришна говорит в Шримад-Бхагаватам, что желание общаться с противоположным полом можно изжить через семейную жизнь, религиозную семейную жизнь. Желание накопительства денег, богатства можно изжить, накапливая деньги, при этом занимаясь благотворительностью, давая. Желание наслаждаться райскими удовольствиями, жить на райских планетах, можно изжить, изучая действие времени, разрушительное действие времени. Вот, то есть Кришна говорит, что, то есть, видимо, эти вещи настолько сильны людей, что он не говорит, отбрось это все. Если было, было так просто этих вещей избавиться, тогда, наверное, он бы сказал, просто забудь об этом и все. Вот, но если какие-то желания являются такими вот сильными, никак из ума, допустим, не уходят, тогда Кришна говорит, как это нужно сделать, как это нужно сделать. И тут уже все остальное это, как говорится, дело техники. Все. На этом мы закончим. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.